Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русская идея. В эфире передача, посвященная истории и культуре политического и религиозного консерватизма. Ведущие цикла – философ Борис Межуев и писатель и историк Кирилл Бенедиктов.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире очередная программа из цикла «Русская идея». У микрофона ее ведущий политолог и философ Борис Межуев.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
У нас в гостях очень известный публицист, наверное, философ, можно сказать. Ну, правда, сам он себя называет в основном публицистом. Егор Холмогоров. Здравствуйте, Егор.
Здравствуйте, Борис. Спасибо за комплимент, за философа.
Ну, во всяком случае, я могу сказать, что когда мы вместе с Егором писали в газете «Известия», то Егор был единственный человек, которому руководство газеты и отдела мнений, который я тогда в тот момент возглавлял, разрешили называться публицистом. Там вот никто не назывался публицистом, это было запрещено. Единственный человек у нас, который имел право так называться, был Егор Холмогоров. И поэтому я вот отсюда и некоторая моя заминка с другими его какими-то атрибутами. Но мне кажется, его можно в равной степени назвать и философом, и политологом. И, может быть, и социологом, и культурологом, и так далее. Действительно, человек, который очень разносторонен. И, конечно, безусловно, и религиозным мыслителем. Сегодня мы обсуждаем очень такую интересную и важную тему. Мы ее для себя с Егором обозначили так. Образ постхристианского мира в массовом кинематографе. Звучит сложно, но чтобы нас всех привлечь, мы хотим сегодня обсудить конкретно один сериал, очень важный сериал, который вот сейчас вышел на экраны. Я не знаю, насколько аудитория нашей радиостанции и нашей передачи к нему обращена. Это сериал «Твин Пикс» и сериал, который, вернувшись спустя 25 лет на экраны, конечно, приковал внимание огромное количество людей, потому что вот в первых сериалах, которые вышли в США, он в 90-м году вышел, два первых сезона. В России он в 93-м прошел.
И он был тогда у нас очень популярен.
Очень популярен,
конечно. Он был популярен в среднем больше, чем на Западе, на мой взгляд.
Ну, сложно сказать, я еще об этом скажу, потому что в России он был популярен, но в России тогда просто испытывал вообще какой-то голод, дефицит какой-то эстетизированного, я не знаю, бессознательного, и поэтому, конечно, для России это было действительно очень интересно. Но на Западе, в частности в США, он вызвал огромную культуру такой вот поп-конспирологии своего рода, потому что вот сам этот сериал пронизан конспирологией, сам он пронизан какими-то тайными намеками непонятно на что. И это действительно приковывало внимание, особенно, на мой взгляд, после того, как в 93-м году вышел приквел, вот, отдельный фильм Дэвида Линча «Твин Пикс. Огонь, иди со мной». Там еще в большей степени были какие-то намеки на что-то такое, вот, как будто реальные какие-то тайны человечества. Вот. Линч все это специально не досказал, но обещал, что через 25 лет он вернется, точнее, Лора Палмер там обещает в фильме, что через 25 лет мы встретимся. И вот через 26, правда, лет, на год позже, сериал появился на экранах, вышло 4 пока серии. Ну, может, к моменту, когда наша передача выйдет в эфир, уже будет больше. Но, тем не менее, где-то 4, порядка 5 серий, которые уже можно обсудить. Уже что-то реально есть, что можно обсудить. Зачем он вышел через 25 лет? Что, собственно говоря, Линч и создатели этого сериала вкладывают вот в этот странный эксперимент? Эксперимент по возвращению сериала на экраны, в общем, с большим количеством прежних актеров, которые, конечно, постарели, изменились. Кстати, многих уже нет на свете, в том числе те, которые играют. То есть уже за время, значит, съемок уже кто-то ушел из жизни. Вот что надо вначале сказать, чтобы, значит, именно нашу аудиторию подготовить к восприятию этого сериала. Вот я сразу скажу. Первое. Как только он вышел, ну, люди предрасположенные к такому консерватизму в бытовом смысле слова, сразу почувствовали, что это консервативный сериал. Именно сериал, который должен был обозначить эстетику именно американского консерватизма. Во-первых, американской глубинки. Там изображен маленький провинциальный город, где происходит убийство девушки. Есть такая небольшая группа людей, они называют себя парни из читальни, Bookhouse Boys, которые, вот они создали такое некоторое общество, ну, туда входят вполне нормальные люди, шериф, его соратники и такие добровольные помощники шерифа, которые защищают город от всяких нехороших вещей, от наркомании, от проституции и от какого-то таинственного мистического зла. О нем только так косвенно предполагают, которые где-то там расположены вот в лесах этого города. Вот. И вообще главный герой – это агент ФБР Дейл Купер. В этот момент еще не отшумели 60-е годы, отношение к ФБР в массовом кинематографе было довольно такое скептическое. Тут вот Дэвид Линч решил сделать агента ФБР очень положительным персонажем, и таким, который, правда, в конце непонятно, насколько он положительный, потому что вот то самое демоническое зло, которое расположено вот в этом таинственном городе, в таинственных лесах, вселяется, собственно говоря, в него. Но, тем не менее, вот это ощущение, что это некоторая такая консервативная защита от чего-то, 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 это в фильме, безусловно, присутствует. Второй момент, который, мне кажется, для нас особенно важен и интересен, заключается в том, что вот самый сильный момент первого вот этих двух сезонов заключается даже не в детективном компоненте, который очень быстро раскручивается, становится понятно, кто убил, почему, более-менее понятно. Самый главный интерес заключается в том, что зрители постепенно готовят очень как-то тонко к какому-то чуть не эсхатологическому какому-то моменту, что вот что-то должно произойти, должно что-то совершиться. Там есть такой один отрицательный персонаж, Уиндом Эрл его зовут, тоже бывший агент ФБР. Он должен прорваться в некое темное пространство, оно называется «Черный вигвам», и все постепенно стремятся туда попасть, непонятно, что они там на самом деле забыли, но... И вот, собственно говоря, финал, на чем кончается, собственно, первый «Твин Пикс», он кончается тем, что что-то такое происходит внутри этого черного вигвама, что вот этот главный персонаж, Боб его зовут, он появляется, значит, в нашем мире, и с этого момента что-то должно измениться. Должно измениться вот какая-то реальность, вот что-то такое меняется. И сделано это вот так сильно, что ты действительно все время, вот после, я помню, вот, собственно, этого сериала, когда я его посмотрел, я тоже ощущал, вот что-то сейчас должно произойти. Вот что-то, вот как будто он говорит не о чем-то таком просто интересном для фанатов данного сериала, не о чем-то вот связанном только исключительно внутренним пространством этого сериала, а с чем-то действительно связанным с действительностью. С каким-то, как говорят фантасты, большим откровением. Вот откровением какой-то особой реальности. И я, прежде чем передать слово Егору, хочу сказать сразу, что мне кажется это за реальность, чтобы не мистифицировать нашего слушателя и сказать, что эта реальность действительно так и произошла, и что за эти 25 лет, в котором мы жили без «Твин Пикса», мир действительно изменился, и этот сериал представляет собой некоторый художественный эксперимент, чтобы понять, насколько радикально он изменился. И, на мой взгляд, изменился он очень простым образом. Спустя некоторое время после этого сериала в мир вошел интернет. В мир вошла виртуальная реальность. В мир вошел легкий доступ человека ко всему объему этой виртуальной реальности. И что самое главное в этой реальности? В этой реальности он смог найти все свои желания. Ну, каждый, в общем, потенциально пользователь интернета, прозайдя туда, как в черный вигвам, по большому счету, может найти самого себя, свою собственную тень, все свои бессознательные, сознательные желания, страсти. Вот то, что Карл Густав Юнг называл словом «тень». То есть вот то, что сам человек о себе не знает, но тем не менее боится даже иногда узнать, иногда не хочет узнавать. И тем не менее мир настолько поменялся, что теперь в этот черный вигвам может войти любой пользователь интернета, у кого есть дома подключение к всемирной сети, человек заходит, двумя-тремя кликами, так сказать, обнаруживает то, что ему интересно, и в конечном счете попадает в тот мир запретных желаний, запретных в том числе для самого человека, от которого потом довольно сложно освободиться. Да, кстати говоря, российские, так сказать, консервативные, в том числе и депутаты, и политические деятели прекрасно знают то, о чем я говорю. Отсюда вот эта тема запретов, запретов молодых людей, чтобы они, и девушек, которые, чтобы они не посещали интернет, запрета, значит, каких-то сайтов самых нехороших. Вообще вот попытка запретами оградить доступ человека к черному вигваму. На мой взгляд, черный, вот это моя такая гипотеза, я ее сегодня высказал в одной из своих статей, называлась «Банальность тьмы», что это на самом деле метафора вот этого нового мира, метафора мира, в котором человек уже, так сказать, и его бессознательное слились друг с другом, в котором, условно говоря, в каждого человека уже вселился вот этот самый Боб, вот это самое темное существо, которое владеет фантазиями и желаниями человека. Вот герои «Твин Пикса» первого боятся этого Боба, боятся самого себя, отсюда их разрушительность его, отсюда и, может быть, и убийство. Ну, на мой взгляд, Лора Палмер была просто убита именно потому, что, в конечном счете, она поняла, какие страсти владеют ее отцом. А дело в том, что она поняла, что, собственно говоря, отец, чем он движим. Вот, а он сходит с ума из-за того, что просто боится это открыть, чтобы это открылось. Вот. Но тут уже мир совершенно изменился. И вот Линч, на самом деле, и Фрост, о котором мы еще поговорим отдельно, они просто вот возвращают нас через 25 лет к вопросу, а насколько радикально изменился мир сегодня, после того, как черный вигвам вошел в каждый дом, в каждую квартиру. И сегодня, в общем, по большому счету, нет большой проблемы туда попасть. И не для агента Купера, и вообще не для кого другого, кто может включить в сеть, электрическую сеть, компьютер. Вот теперь я передаю слово Егору Станиславовичу, который тут как религиозный мыслитель и
просто... Борис, я на самом деле, конечно, не могу себя назвать любителем «Твин Пикса», потому что в свое время эта тема прошла абсолютно мимо меня. То есть я, как человек, выросший, наверное, на книгах отца Серафима Роуза, в частности, «Православие и религия будущего», вот мне изначально показалось, когда я соприкоснулся, как и все наши телезрители, с этим сериалом в 90-е годы, я подумал, что, ну, в общем, это такой очередной извод такой культуры New Age. И, соответственно, где там так кто говорится про Тибет, кто-то там медитирует непрерывно, что там гораздо чаще обсуждаются лесные духи индейцев, нежели христианство, каковое выступает, ну, в общем-то, там в чисто таком, как бы, формально-ритуальном своем аспекте.
Там есть бывшая монашенка, которая обращается к Богу периодически, но, в общем, по большому счету, это единственная последовательная христианка во всем...
И при этом именно ее, грубо говоря, пытаются принести в жертву этому темному вигваму, как бы такой, что называется, как входной пропуск.
Совершенно точно.
Вот. Да. И в итоге агент Купер спасает ее из этого черного вигвама, но, правда, непонятно, вернулся ли при этом он сам, или же вернулся некий его демонический двойник.
Также непонятно, во что она превратилась, кстати. Да.
Ну, нам еще пока просто не показали, во что она превратилась после этого, потому что тут могут быть, конечно, неожиданности с учетом того, что вот в нынешнем, вышедшем 25 лет спустя сезоне, тот агент Купер, который вернулся на Землю, это оказался фактически, что называется, демон во плоти, в то время как настоящий агент Купер, он заперт в этом вигваме, вот его только куда-то выпустили, наконец-то. Выпустили так, что он оказался в смешном положении, фактически. Афазия, он не знает, кто он, не знает, куда попал. Попадает в какую-то чужую семью, где женщина как-то вот... Даже не очень замечая, что перед ней больной человек, принимает его за ее мужа. Причем там смешной эпизод, он перед этим каким-то мистическим образом выигрывает в автоматы крупную сумму, и вот эти деньги, которые он приносит домой, так заслоняют ей глаза, что она не осознает, она не видит, что с тем, кого она считает своим мужем, что-то не так.
Что-то не так.
Так вот, ну, и, соответственно, только вот сейчас, с выходом этого третьего сезона, я как-то несколько погрузился в этот мир «Твин Пикс». Для меня это, можно сказать, свежие впечатления. Иногда, может быть, знакомство с тем или иным культурным феноменом лучше отложить на 25 лет, и ты его смотришь как бы не вместе со всеми. И что мне кажется? На самом деле, я вот здесь не соглашусь с вами, Борис, в каком плане? В том, что вы все-таки трактуете а вот всю эту мистическую подоплеку этой истории в ключе такого, я бы сказал, психоаналитического номинализма.
В общем,
то есть, да. То есть как, что перед нами речь идет о метафоре внутреннего человеческого зла, которое материализуется как бы вот в виде неких вот символических образов там этих демонов и так далее. А я же склонен в данном случае к более реалистическому толкованию всего этого, что, что эти демоны, они в том или ином виде действительно существуют. То есть, грубо говоря, здесь же возникает тот же вопрос, который у нас возникнет, скажем, если читать там древнеегипетские, то есть египетские раннехристианские патерики или Киево-Печерские патерик, когда там регулярно являются бесы, устраивают разные безобразия, там, искушают подвижников и так далее. Что это, как бы, некое символическое обозначение тех страстей, которые бушуют в человеческих душах, или же это, как бы, некие реальные, как бы, метафизические факты. И вот я бы все-таки предположил, что речь, что как бы один из главных стержней Twin Peaks, по крайней мере старого Twin Peaks, первого, второго сезона 90-91 годов, это четкое различение, что называется, вот человеческого греха, проистекающего из слабости, из внутренней, скажем, ну, поврежденности человеческой природы, и радикального зла, которое так или иначе, оно, грубо говоря, гнездится ли оно в душах людей, или его носителем являются как бы там падшие ангелы или кто-то еще, но оно определенным образом инаприродно этому миру и человеку. Вспомним, собственно, смерть Лиланда Палмера, как бы убийца, маньяка, человека, который одержим был, как бы по версии сериала, вот этим демоническим Бобом. Грубо говоря, вопрос, который задает агент Купер, что там, а шериф Трумэн говорит, что я не могу вот вообще поверить вот в этого Боба и так далее. На что Купер ему отвечает? То есть, а тебе проще поверить в то, что вот все это вот он делал сам, что, грубо говоря, допустить, что в человеческой природе вне, без внешнего как бы влияния, без внешнего вмешательства могут таиться настолько вот сатанинские глубины, это некоторым образом еще страшнее, чем предположить существование ангелов и демонов. То есть, и мне кажется, что вот здесь как раз именно консервативная логика Линча и Фроста, она приводит, в общем-то, к христианским констатациям даже у авторов, которые, ну, сами субъективно никак к христианству не тяготеют. Ну и вот, если после этого посмотреть на то, что нам показывается сейчас, как бы вот на эти 4 серии нового сезона, вышедшего спустя 25 лет, то мы видим как раз мир, в который, видимо, был после вот того вот открытия дверей этого черного вигвама, так или иначе выпущен этот демон Боб. И вот он, грубо говоря, отравил его вокруг себя. То есть мы видим людей, скажем, вот тех же старых героев, потому что, конечно, старый Twin Peaks это был такой в определенном смысле гимном Америки золотого 30-летия. Безупречно красивые девушки, непрерывно звучащий джаз, даже, скажем, представители каких-то таких пролетарских профессий и не очень богатые люди очень хорошо выглядят. То есть, грубо говоря, это, в общем, некий мир, которому можно было бы позавидовать. И сейчас мы видим, вот, ну, мы можем вспомнить вот это слово, ставшее ключевым в американской кампании прошлого года, deplorables.
Deplorables.
Да. То есть абсолютно.
Отбросы, так.
Да. То есть то, что сейчас называется, кстати, там же очень мало афроамериканцев в этом сериале, то, что называется white trash, то есть вот такие вот как бы белые, как бы низшего класса. То есть все оборванные, ободранные, немытые, нечесанные, неумные, вокруг творится, в общем, все какое-то вот, вот какой-то абсолютно просевший и посеревший мир. Причем там показывают, в общем, те же самые объекты, и вот этих действительно постаревших, износившихся извне и изнутри людей, которые выглядят, ну, откровенно говоря, жалко.
Да, конечно.
Причем Тогда они были, в общем, красивыми, причем красивыми не только потому, что молодые, но и потому, что как бы вокруг них была определенная как бы реальность, там, самой развитой державы тогдашнего мира. Они были, в общем-то, вот интересно, что с одной стороны Твин Пикс, он постоянно вскрывает те или иные мелкие или даже не мелкие грешки этих людей, но в целом нам показывают, что, ну, в общем, практически каждый из них хороший, что даже какой-нибудь совершенный как бы негодяй и криминальный персонаж типа Лео, который там с топором, да, торгует наркотиками, с топором гоняется за своей неверной женой и так далее.
Не с топором, конечно, но с чем-то там.
Да, но...
Мылом он ее бьет,
да,
завел,
да,
там,
да,
носок, в чулок.
Но когда он, оказавшись в руках вот этого вот рвущегося в черный вигвам агента, как его зовут?
Уиндом Эрл.
Уиндом Эрла. Даже он приходит в сознание и, в общем, старается, спасает майора Брикса, чтобы тот спас его жену, как бы, от этого Уиндома Эрла. То есть, в конечном счете, все-таки это вера в некоторое естественное добро человека, который не переходит, скажем, ну, за какие-то вот границы зла. Вот за эти границы зла можно выломиться только уже с помощью вот этого демонического присутствия. Но тот мир, который мы видим сейчас, вот как называлась ваша статья? Банальность...
Банальность тьмы.
Банальность тьмы. Да, вот эта банальность тьмы, банальность зла, она не в том смысле даже, что зло банально, а в том, что оно стало вот повседневностью. Вот оно разлито, да, уже в воздухе повсюду. Что вот, грубо говоря, там есть же такой совершенно тоже потрясающий момент, что в Нью-Йорке есть некая комната, где вот некий стеклянный куб, там и предполагается...
Видение из ада, по-видимому.
Да, что, да, видимо, там выход в какое-то другое демоническое, адское какое-то измерение. И вот в какой-то момент там сгущается некая сущность, она врывается, там убивает юношу с девушкой. Но на самом деле вот есть ощущение, что на самом деле, что, грубо говоря, вот этот куб, он немножко излишен, потому что там же поразительно то, что формально... отверстие, которое как бы соединяет этот куб, как бы, оно выходит в мир, оно выходит на улицу Нью-Йорка. То есть, на самом деле, если вот смотреть с точки зрения наших законов физики, то получается, что все вот это демоническое, оно врывается с обычной улицы. И вот этот мир, он, конечно, гораздо страшнее, он, потому что здесь, если для Твин Пикса 90-го года грань между радикальным злом и как бы человеческим грехом была несомненно и очевидна, то здесь ее, я вот за те 4 серии, которые я посмотрел, я ее не увидел. То есть ощущение того, что вот, господи, откуда же это из Макбета, кажется, отпуст все бесы здесь. Угу. Вот ощущение, вот тот мир, который стал показывать Линч в 2017 году, это мир, в котором все бесы здесь.
Интересно, действительно, то, что вы находите, это все правильно. Единственное, что, понимаете, наш с вами спор, к сожалению, это, думаю, любая проблема для любого батюшки на исповеди. Батюшка на исповеди сегодня, я уверен, вынужден решать каждый, даже не то, что каждый день, а каждую минуту аналогичную проблему. С чем он имеет дело? Наверняка, я не знаю, но к нему приходят люди и говорят... Вот есть определенная зависимость от определенных образов, картинок, определенных желаний. И на исповеди что батюшке ответить? Это бес тебя обуял? Или это, ну да, психологический какой-то грех, ну, конечно, помолись там и так далее. Вы знаете, мне кажется, на этот вопрос не каждый так вот легко ответит. Вот что на самом деле за этим стоит? Что стоит за этим... миром открывшегося бессознательного, который уже не закрыт. Да, давайте, вот моя позиция, не закрыть уже. Это тот самый ящик Пандоры или черный вигвам, как там угодно будем это называть, который вот он уже, все, он уже пролился на мир. Это действительно изменившийся мир, и мы его не закроем. Даже если мы перережем все провода и погрузим нас, уже все, это уже что-то произошло. Люди что-то о себе за 25 лет узнали, того, что могли бы не узнать 25 лет назад. Это действительно некоторая реальность. И что это за реальность? Поэтому-то и мистика. Мистика – это знак непознаваемого. и для религиозного человека, и для такого человека, как Дэвид Линч, то есть мистический, действительно, человек New Age, безусловно. Это я с вами совершенно согласен, но это просто никто и не скрывает, он адепт трансцендентальной медитации, он один из даже каких-то представителей этого движения по распространению трансцендентальной медитации. Очевидно, что он не может от этого избавиться, потому что это важный факт его творчества. Вот, я думаю, действительно это фактор, который позволяет ему создавать эти сюрреалистические образы, значение которых он не всегда сам понимает и сознает, но который действительно действует. Вот, в отличие, кстати говоря, от первого фильма, к которому я отношусь довольно скептически, потому что я считаю, что не будь этого финала с черным вигвамом, это вообще провал. По большому счету, эти гламурные девушки и гламурные юноши, это все ведь невыносимо тошнотворно в первом «Твин Пиксе», на мой взгляд. Это такой, знаете, реклама зубной пасты. Не случайно она и фильмы кончается зубной пастой и как фактором, когда...
Ну, до некоторой степени это, в общем, такая добродушная, пародия, недобродушная пародия, в общем, на весь голливудский стиль, да, вот, да, на весь вот этот вот гламур. Да, да. Отчасти попытка показать изнанку этого гламура, а потом показать изнанку изнанки. Но там же, скажем, например, там есть поразительный такой момент, что вот есть этот майор Брикс, в общем, такой один из самых положительных персонажей сериала, который такой вот, я бы сказал, консервативный резонер. Он всегда говорит там о долге, о чести, о добродетели и так далее. При этом от начала до конца никакого изъяна в нем не обнаруживается. То есть в нем это редкий человек, про которого мы так ничего плохого не узнаем, кроме того, что он там ищет инопланетян, и они его там похищают и так далее. Вот. Но ты не можешь на протяжении всей этой истории отделаться от ощущения, что это какой-то стебный персонаж. Именно за счет его абсолютной стопроцентной позитивности.
Это все, безусловно, там, конечно, присутствует. Я бы хотел обратить внимание на две вещи, которые просто ввести в наш разговор. Не с целью полемики, а с целью еще более так немножко обозначить конспирологическую составляющую происходящего. Потому что, ну, во-первых, когда мы говорим о «Твин Пикс», мы чаще всего говорим о Дэвиде Линче, о нем я еще немножко скажу в связи с этим. Но «Твин Пикс» имеет двух создателей. Это Дэвид Линч, сценарист Марк Фрост. Они вместе писали сценарий первого «Твин Пикс». Потом они разошлись. Фильм, например, «Твин Пикс. Огонь, иди со мной» был создан без участия Марка Фроста. А потом они вот опять сошлись вместе и решили продолжить работу над третьим сезоном. Но до этого момента Марк Фрост сделал интересную вещь. Он выпустил книжку «Секретная история Твин Пикс», которая формально, согласно легенде, это такой набор каких-то записей, который собрал как раз вот этот самый майор Брикс, а читает их и комментирует для ФБР агент Престон, та вот довольно красивая девушка, ее исполняет роль певица Криста Белл. И что там интересно, что там любопытно? Ну, вот с формальной точки зрения это такой набор конспирологических каких-то подробностей. Там много и про инопланетян, там много и про разных, значит, историй, про, в том числе, жителей городка этого Твин Пикс. Там есть два момента, которые я обратил внимание. Во-первых, я не знал на некоторые подробности о поклонниках Кроули. Алистера Кроули, оккультиста и, ну, будем говорить, сатаниста, да, которые были в Соединенных Штатах. Там довольно много об этом рассказывается. В частности, рассказывается о физике Паркере, который был, оказывается, работал в том числе на атомную бомбу, но и на него написал донос. На донос на него написал никто иной, как Рон Хаббард, который, как выясняется, является мягкой такой формой его саентология, выражением идей Кроули. Такой. В мягкой...
Это несомненно.
Да, я
несомненно.
Этого никогда не знал, да. То есть, на самом деле, Кроули — это фигура, которая, мне кажется, очень важное значение имеет для контркультуры 60-х годов американской, несомненно. Безусловно. И вызывает, по-моему, безумное раздражение у Фроста и даже у Линча, на мой взгляд. Потому что вот что действительно делает этих людей, безусловно, конечно, не христиан, тем не менее людьми, но консервативными, это ненависть к богеме. Вот такая вот, вот это освободившееся от всех культурных табу креативный класс, вот, это, вот такой, знаете, уже абсолютно с изношенной такой моральной составляющей, видимо, мне такое есть ощущение, вызывает и для Фроста, и для Линча однозначно неприятие. Но у Линча «Без всякого Фроста» это выразилось наиболее ярко в одном из самых знаменитых его фильмов 2001 года «Малхолланд Драйв». Вот образ Голливуда, ну, абсолютно такого падшего мира с какими-то фантазиями о возможности сделать там светлую карьеру. Там, кстати говоря, впервые раскрылся талант, мне кажется, ярко актрисы Наоми Уоттс, которая как раз играет жену одного из аватаров агента Купера, о которой вы упомянули. Вот такой образ краулианства. Что, в чем смысл этого краулианства? Смысл заключается в том, что когда человек откроет перед собой вот этот ящик Пандоры, или, если говорить метафорами самого Линча, достигнет черного вигвама, то этот человек выйдет на какую-то большую ступень развития, он совершит какой-то рывок в эволюции, он станет ницшеанским сверхчеловеком. И на самом деле, если посмотреть, очень многое, что есть в массовом кинематографе, мы сегодня говорим о массовом кинематографе и постхристианском мире, это очень мощная идеологическая концепция. Я думаю, и фильмы Романа Поланского, в том числе «Девятые врата», абсолютно фильм, созданный, так сказать, по этим, так сказать, идеям в какой-то вариант. И на самом деле Тимоти Лири и его все эти... То есть это на самом деле, вот когда мы вот откроем для себя бессознательное, когда мы удовлетворим все свои тайные и нетайные желания, когда мы полностью вот погрузим себя вот в это бытие богемное...
Полностью сольемся со своими бесами.
Своими бесами, да. Когда мы бесов откроем... Ну вот, беса или не беса, да, ну вот этим вот бесом, да, которым мы называем бесами, вот, Бобу, да, вот так, чтобы, значит, метафору Линча сохранить, вот тогда мы вот, и что мы видим в, значит, соответственно, вот в данном Твин Пиксе? Один такой персонаж имеется, это, собственно, вот этот Купер, такой явно претендующий на что-то такое белокурую, ну, правда, совсем не белокурую, в смысле цвета волос, но что-то такое подобное там имеется. Это я думаю, и...
Тарантиновскую бесть.
Да, тарантиновскую бесть.
Абсолютно тарантиновский, по-моему,
персонаж. Тарантиновский, да. Конечно, да, персонаж. Мне он немножко, честно говоря, напомнил вот этого героя Лоста демонического, который там появляется, такой Нелока, вот этот, да. Они его Дымок называют, если вы помните. Вот, тоже он там легко уничтожает всех людей, которые пытаются с ним соперничать. Но, видимо, есть какой-то ключик, как еще и бессмертному к нему, я не знаю. Как реально будет это все раскручиваться. Вот такой вот персонаж по ту сторону добра и зла. Безусловно, это такой намек, мне кажется, на не просто на постмодернизм и большое значение ницшеанства, которое имеется в этой культуре, а намек именно на вот эти оккультно и темные мотивы, которые на самом деле продуцируют. Вот. Мне кажется, сегодня это не совсем уж не актуально для нашего креативного класса, вот для российского. Когда они начинают говорить о том, что вот мы с вами, значит, адепты реакции и хотим всех загнать в какое-то стойло, мне кажется, это не без некоторых, так сказать, в том числе и аналогичных устремлений.
Да, и вообще, если говорить о нашем мире, о нашей сегодняшней реальности, я, к сожалению, с грустью наблюдаю именно вот в последний где-то год-полтора какую-то, я бы сказал, такую резкую редемонизацию сознания людей, вплоть до того, что каких-то персонажей, скажем, из какого-то личного круга общения внезапно вот возникает ощущение, что вот просто...
Одержимые.
Вот, люди стали, становятся одержимыми, что их там начинает как в припадке трясти там, от православия, там, от разговоров там, о русской традиции, об, от, вот, вообще всего того, что Мощей, как бы для нас, да, вот как бы вот, да, вот скажем, тема, да, вот тема соблазнения, скажем, принесения мощей, я просто заметил, какую истерику
кучи
людей вызвал мой простой тезис, который я высказал где-то неделю назад, что вот, скажем, разница между, скажем, нашей нынешней властью, хороша ли она, плоха ли и так далее, и лидерами так называемой оппозиции наша совершенно очевидна, что лидеры оппозиции никогда не решатся пойти и поклониться мощам святителя Николая, причем не потому, что они, скажем, не религиозные, не православные. Они даже из лицемерия, скорее всего, не согласятся этого сделать. Почему? Потому что они будут бояться, что их засмеют свои.
Засмеют свои, да.
Их засмеет вот эта советская, как бы светская, либеральная, как мы часто говорим, и так далее, тусовка. Потому что вот то ядро, та центральной идеи, которая, скажем, заложена в почитании святых мощей в православии, мысль о том, что смерти нет, мысль о том, что как бы святой человек, он уже как бы в нем совершено преодоление материального и духовного жизни и смерти, которые приносит нам Спаситель Христос, вот для них это все совершенно чужое. Вот они готовы рассматривать религию иногда еще как какую-нибудь там полезную глупость там, или там это самое, какие-нибудь психотехники и так далее. Но вот а реальность, как бы вот именно мистическая реальность православия и тот образ человека, который оно содержит, совершенно не ницшеанский образ. Потому что согласимся, что вот для ницшеанца ничего более нелепого, конечно, чем почитать там останки умерших людей, просто нету. То есть, поскольку в этом как бы горделивом мире смерть, в общем-то, унижает. То есть, именно поэтому все вот эти вот гордые ницшеанские персонажи, они обычно ни на какое мученичество в реальности оказываются не способны чаще всего. То есть, максимум они могут там отбыть в каком-нибудь, что называется, бою. Но если говорить вот о том, как бы, пути, который христианина приводит, скажем, к мученической смерти, точно так же, как, скажем, для них невозможно никакое юродство. Собственно, поразительная вот эта вот история, опять же, красивая именно в новом «Твин Пиксе», конечно, вот это фактическое безумие вернувшегося на Землю агента Купера, который, с одной стороны, это такая немножко комедия, с другой стороны, он в рамках этой комедии, он предстает таким немножко юродивым персонажем, в общем, это отыгрывание на какой-то еще более
сильной князя Мышкина,
да, ступени, да, и там князя Мышкина. Так вот, мне кажется, что, конечно, вот это, опять же, такой вот тонкий момент, то, что вот реальный агент Купер, который все-таки носитель более-менее как бы доброго начала, в этой истории. Он может выполнять функцию юродивого.
Да, конечно, конечно. Это вы очень тонко, мне кажется, подметили, что действительно здесь князь Мышкин, ну, я не знаю, князь Мышкин, но такое, конечно, может быть, не стоит так прямо сопоставлять с героями, потому что, конечно...
Вообще идиот.
Идиот, да-да-да. Ну, тут еще, конечно, Кафка есть, как портрет которого висит у ФБР, значит, у этого представителя ФБР, там, значит, портрет Кафки, и поэтому, конечно, здесь, наверное, и землемер тоже, замка, безусловно, наверное, тоже будет как-то присутствовать. Но я думаю, смысл вот этих первых четырех серий вести... понимающего зрителя, который продирается сквозь чистую вот эту пургу так, этого сюжета, к простому вопросу. Ну, вот действительно, 25 лет. Вот понятно, что произошло для нас, вот для людей, которые, вот, сказать, ну, условно говоря, понимают, о чем «Твин Пикс» изначально был, да, что он должен был предвидеть. Ну, я думаю, Фрост и Линч прекрасно понимали, что уже интернет вот-вот, ну, 93-й год там уже, все, что это вот преддверях, близ преддверях, вот, что это сейчас придет в этот мир, что это, в конечном счете, изменит, как коммерциализация этого процесса в конечном счете запустит все то, что вот мы сейчас имеем в плане порнотрафика и так далее. Они прекрасно понимали, куда это все будет направлено, к чему это в конечном счете приведет. Встретимся через 25 лет, посмотрим, что будет с вашим этим миром, как он изменится. И тут три ответа. Ну, во-первых, вот кроулианский. Это будут сверхлюди, которые, значит, вот, креативный класс, это сразу, значит...
Борис, ага, да, да, там же есть очень смешная на эту тему пародия, именно вот изменившийся мир, это когда Люси разговаривает с
человеком, да, она боится...
а потом теряет сознание, потому что она с ним только что говорила, думая, что он на рыбалке, а он входит в дверь. Шериф. Она никак не может осознать вот эту реальность мобильных телефонов.
Ну, да.
Что-то, да, некоторым образом это, конечно, сверхлюди. Да. Вот они теперь могут разговаривать по телефону.
Да, совершенно. Ну, и, кстати говоря, и понятна сама эта семейка, вот этого Люси и Энди, я забыл его фамилию, полицейского Энди. Вот, а это, конечно, такой абсолютный уже образ. Ну, вот это примерно как, видимо, наш креативный класс воспринимает ватников. Так сказать. Ну, совершенно да, такой да. Приверженный семейным ценностям, заботиться друг о друге. Ну, полный отстой.
Вообще там все, в общем, позитивные персонажи, они все именно по интерпретации нашей, как бы, наших кряклов, это абсолютные ватники.
Абсолютные ватники, да. Это ответ отчасти, намек намек на это есть, значит, что вот какая-то там этот самый этот герой, он ведь какую-то еще тайну ищет, этот вот, это злой Купер-то этот, он ищет какую-то загадку, он что-то там пытается разгадать, ну...
Ну, и он пытается избежать, собственно,
возвращения,
назад. Возвращения
назад.
Ему-то в этом мире хорошо.
Ему,
он наслаждается. Причем, на самом деле, тут опять же анекдот в чем, что, грубо говоря, вот этот человек, живущий, как бы этот, как бы демона-человек, живущий вот этой вот жизнью раскрепощенной, которую он хочет, он кто? По сути, он при этом мелкий уголовник. Ну, такой как бы мафиози, наркоторговец и так далее, но он, в общем, живет тоже трэшевой жизнью, он там не живет.
Там есть и другой, конечно, ход, что на самом деле мы-то думаем, что все, значит, станутся какими-то убийцами, садистами и страшными негодяями, а значительная часть людей, наоборот, такая вот, мужчины очень заметно в пассивном начале там. Ну, самый этот вот Купер номер два, это просто очевидно, что какой-то такой человек. Жена по отношению к нему ведется совершенно не стесняясь. Она сразу бьет ему по лицу, даже не спрашивая, честно говоря, где он был. Точнее, вначале ударяя, а потом спрашивая.
Ну, вот да. Вообще эта тема как бы феминизма и всего, что с этим связано, она же там прекрасно отражена в персонаже Дэвида Духовны, трансвестите, который теперь занимает пост главы ФБР.
Не главы, а управляющего делами.
Ну, в общем,
перерос Гордона Коула, который довольно патриархален еще в своих настроениях. Ну, там, кстати говоря, это явная какая-то тоже какая феминизированная пара. Вот и у женщины, которая, по-видимому, организовала убийство, это в Южной Дакоте. Да. И муж, которого она подставила, видимо, вместе с злым Купером, так сказать, вот под арест, тоже явно какой-то намек на это. Это такой второй ответ. То есть второй ответ, что на самом деле люди, на самом деле, дойдут, скорее всего, деградации такой вот психологической, что это не будет не взрыв, но всхлип, как сказал Томас Тернс Эллиот. Такой вот люди, да, вот еще, например, кадр, который, мне кажется, очень значим. Мать Лоры, Сара, актриса Грейс Забриски, она сидит, уже явно спившаяся, смотрит долго, как там уже, значит, поедает, по-моему, это пантера какая-то, поедает какое-то горло, рвет своей жертве, она долго это смотрит, видимо, это ей как-то интересно, это ей нравится. То есть видно, что вот на самом деле, вот какие вкусы это реально у людей, вот что реально люди хотели смотреть. То есть такой образ людей... По телевизору она, правда, смотрит, но, может быть, запись какую-то, не знаю. Да, и еще важно, психолог явно безработный. Ему там уже нечего делать, он лопаты. Очень долго этому уделяется внимание, как вот психолог. Такой, тем более, был типичный такой контркультурный психолог. Тоже с какими-то тибетами, там, со своим этим выходом в какие-то иные измерения. Он весь был так очень интересно, экстравагантно одет. Сейчас это такой чистый фермер, который занимается каким-то там совершенно хозяйством своим, больше, по-моему, ничем. И, по-моему, даже это все-таки какой-то тоже уже вот деградант.
Интересно, что теперь контркультурным персонажем становится вот этот вот брат владельца отеля. Он там явно там что-то расхваливает пироги с анашо и так далее. Но он при этом поразительно что? Он бросает странную фразу. Но мой легальный бизнес дает 2/3 наших доходов. То есть вот он явно тоже вовлекся в какую-то вот сферу креатива. Интересно, узнаем ли мы в итоге, что это за бизнес. И именно она, в противоположность вот как бы старой какой-то индустриальной и так далее культуре. Вообще, мне кажется, вот этот момент, который в Твин Пиксе тоже недооценен, это вот такое вот, как бы, я бы сказал, экономическая логика того, что там происходит. Потому что вспомним заставку первого-второго сезонов. Там показывается работа машин на этой лесопилке. Это образ такой индустриальной культуры. И эта индустриальная культура, она, в общем-то, является фундаментом для благосостояния вот этого городка. Потом лесопилку сжигают ради чего? Ради того, чтобы построить некий комплекс отелей, вот этот вот ГОСТ. Вот. Причем там еще смешные такие попытки мешать этому с помощью экологии и так далее. Вот. Но во всяком случае лесопилка сгорает. Тем самым индустриальное начало из жизни города изгоняется.
И такой явный раскол между вот этой уже деградирующей этой вот... Америки, да. Которой остается только слушать песни, потому что постоянно кончается концертными этими исполнениями песен каждая серия. Да. И Нью-Йорк, и эта панорама, это финансовых,
совершенно
финансовой
верно.
Столицы
то
мира.
Есть, причем то, что Линч об этом не забыл, показывается то, что остов этой лесопилки, сгоревшей давно, и труба ее, они же показываются.
В самом начале.
Да,
самом начале.
Они показываются. Но уже, разумеется, на заставке вместо вот этих работающих пилы, там, шестеренок и так далее, вместо этого вот эти вот красные шторы этого черного вигвама, то есть индустриальный мир, вот тот самый мир вот этого ржавого пояса американского, он умер. Он действительно вот заржавел. И вот, кстати, вот я вчера об этом подумал, что во всем вот том, что мы видим на экране в третьем сезоне, есть вот такое ощущение заржавелости.
Да,
вплоть
да.
до буквальных как бы вот заржавевших предметов.
Очень
и
интересно.
Вот эти заржавевшие предметы, они вот показывают вот Америку, которая ушла из вот этого индустриальной цивилизации, соблазнилась вот этим третьим сектором, сектором, скажем, отелей, ресторанчиков и так далее. Но это не сработало, это не выстрелило. Сейчас уже видно, что этот третий сектор сам по себе
большое важное значение, как мы уже видим, по нескольким сюжетам там имеет Лас-Вегас и вот
финансовые. И вот теперь как бы вся сила сосредоточена в Нью-Йорке, где, опять же, исходя из вот этой трубы, выходящий на улицу, летает зло прямо по улицам. Мы видим действительно то, что там появляется Лас-Вегас. А Америка за пределом этого абсолютно вот просто катастрофически упадочна. И вот в этой связи, конечно, интересно, как бы настолько ли, скажем, Линч и Фрост консерваторы, что они вырулят на эту трамповскую повестку, или же они этого не сделают.
В обосновании возможности такого, хотя, понимаете, сложно сказать, все-таки, конечно, Линч важная такая культовая фигура. Я сам думаю, что в нем многое. Когда-то давно он говорил, что там очень симпатизирует Рональду Рейгану, это все всегда приводят в пример. Но за время пути, вы понимаете, многое, что могло произойти, он, конечно, человек все-таки своей среды. Эта среда та, какая она есть. Видно, что у него свои проблемы с этой средой, что по Малхолланд Драйв очень видно, где он просто... Собственно, по-моему, главный смысл этого фильма, почему я редко снимаю в Голливуде. Вот почему Голливуд... Я боюсь вообще Голливуда. То есть, что там вообще темные силы нас злобно гнетут. Он, правда, сам говорил, что не воспринимайте это как... Что я сталкиваюсь с теми же проблемами, с которыми сталкивается там режиссер, который пытается не ту девушку, значит... использовать в кинокартине. Но, тем не менее, все понимают, что, наверное, если бы отношения Дэвида Линча с Голливудом были совсем такие розовые и беспроблемные, он вряд ли бы снял такой фильм, как «Малхолланд Драйв». Ну, вряд ли. Это первое. А второе, это, вот опять же, секретная история «Твин Пикс» Марка Фроста. Вообще, Марка Фроста надо было нам вообще побольше поиздавать, он же довольно плодовитый писатель. Очень много таких конспирологических произведений он создал. Он действительно человек, который интересуется подпольной Америкой, скажем так. Ну, понятно, что для него художественный прием, не надо тоже преувеличивать. Но любопытно один момент, что для массовой культуры США, конечно, вызывающий, очень позитивный образ президента Никсона в «Секретной истории Твин Пикс». Более того, там так показано, что вот этот Гордон Коул, который играет Дэвид Линч, это как бы доверенное лицо Никсона ФБР. Вот он там этому Дугласу Милфорду, который почему-то играет большую важную роль. Если кто смотрел первый «Твин Пикс», Дуглас Милфорд – это брат мэра, который вначале там на этой девушке Лане женится и умирает при странных обстоятельствах в первую брачную ночь. И вот для Фроста это главный герой, потому что он на самом деле является, собственно говоря, начальником майора Брикса. Он создает вот эту... И вот когда, значит, Никсон уходит, он говорит Милфорду, обрати внимание на Гордона Коула, это единственный честный человек ФБР. Вот обрати внимание. То есть, ну, понятно, как Голливуд относится к Никсону, как демократический эстаблишмент относится к Никсону. Сегодня в контексте Трампа и в контексте темы импичмента это сейчас очень актуально. Я допускаю, что все-таки элемент вызова по отношению к, вот, к этой вот контркультурно-леволиберальной среде все-таки в сериале мы увидим. Хотя, конечно, пока мы ничего не знаем. Пока для нас всех это открытый сюжет. Да. Но у нас впереди еще много-много серий. Я думаю, так или иначе, в блогах, в статьях, в рассуждениях. Может быть, и в нашей передаче мы еще вернемся к этому. Может быть, нас будет ожидать какое-то новое великое откровение, которое нас всех опять поразит. Может быть, нас Линч и Фрост скажут, что нас еще что-то нам еще следует бояться. В общем, это очень интересный эксперимент. И мне кажется, мы с Егором Холмогоровым, нашим сегодняшним гостем, публицистом, философом, мыслителем, мы поняли, как правильно надо смотреть на этот эксперимент. Что в нем видели в качестве главного, а что в качестве второстепенного. Итак, дорогие братья и сестры, напоминаю, что это была программа «Русская идея». Сегодня мы говорили об образе постхристианского мира в массовом кинематографе, обсуждали первые серии третьего сезона сериала «Твин Пикс». И гостем нашей студии был, как я уже сказал, Егор Холмогоров, а у микрофона был политолог и философ Борис Межуев.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Русская идея», посвященную истории и культуре политического и религиозного консерватизма. Ведущие цикла – философ Борис Межуев, писатель и историк Кирилл Бенедиктов.